«Что это означает? Что он говорит?» – произнес Бинь, вопросительно глядя на Эленор и указывая в сторону Босха. Он изменил прежние тактики и опустился до того, что стал укрываться за языковым барьером. По мере того, как продвигался допрос, возникало ощущение, что он забывает английский язык на ходу. «Это означает то, что он сказал», — ответила она. «Мы знаем о бриллиантах, которые вы привезли сюда из Вьетнама, капитан Бинь. Мы знаем, что бриллианты и были движущим мотивом взлома банковского депозитария». Новость не потрясла его. Скорее всего, он уже рассматривал возможность такого поворота. Он остался совершенно спокоен и неподвижен. «Это неправда», — сказал он. «Мистер Бинь, у нас полный комплект ваших биографических данных», — продолжал Босх. «Нам все о вас известно. Мы знаем, кем вы были в Сайгоне и чем занимались. Знаем, что вы привезли с собой, когда приехали сюда. Я знаю, чем вы занимаетесь сейчас. Эта ваша деятельность представляется вполне законной, но нас это в сущности и не интересует. А интересует нас, кто вскрыл тот банк, а вскрыли его из-за вас. Ради маскировки злоумышленники прихватили много сопутствующих ценностей, а также все остальное из вашего сейфа. Знаете, я уверен, что не сообщаю вам ничего такого, о чем бы вы сами не догадались или над чем не задумывались. Вполне возможно, вы даже решили, что за всем этим стоит ваш старинный партнер Нгуэн Тран, поскольку он знал, чем вы обладаете и где это спрятано. Не глупая в сущности мысль, но мы ее не разделяем. На самом деле мы считаем, что он следующий на очереди». Все так же ни один мускул не дрогнул на неподвижном, словно каменном лице Биня. «Мистер Бинь», — сказал Босх, — «мы хотим поговорить с Траном. Где его найти?» Сквозь стоящий перед ним стеклянный кофейный столик Бинь уперся взглядом в трехглавого дракона на ковре. Потом сложил ладони вместе на коленях, покачал головой и сказал: «Кто такой этот Тран?» Эленор стрельнула в Босха глазами и попыталась вновь наладить то взаимопонимание, что царило между ней и допрашиваемым ранее, пока не вмешался ее партнер. «Капитан Бинь, мы не заинтересованы в каких-либо действиях против вас. Мы просто хотим предотвратить взлом и ограбление еще одного банковского хранилища. Не могли бы вы нам помочь?» Бинь не ответил. Он смотрел вниз на свои руки. «Послушайте, Бинь», — снова вступил Босх, «я не знаю, что вы сами собираетесь предпринять по этому поводу. Возможно, у вас есть свои люди, которые пытаются отыскать тех самых злоумышленников, что ищем мы. Но заявляю вам прямо, вы не фигурируете в этом деле как подозреваемый, поэтому скажите нам, где Тран». «Я не знаю этого человека». «Мы ваша единственная надежда. Мы все равно будем искать Трана. Те люди, которые ограбили вас, опять под землей, они роют новый подкоп. Прямо сейчас. Если в этот уикенд мы не выйдем на Трана, ни вам, ни ему уже ничего не вернуть». Но, как и ожидал Босх, Бинь оставался живой моделью каменного изваяния. Эленор поднялась. «Спасибо за беседу, мистер Бинь», — сказала она. «У нас уже почти не остается времени, как и у вашего бывшего партнера», — бросил Босх, когда оба уже шагали к двери. Выйдя из дверей бывшего демонстрационного зала на улицу, Босх, быстро оглянувшись по сторонам, перешел в Эрмонд-стрит. Эленор пересекла улицу шагом. От кипевшего в ней гнева она двигалась резкой, напряженной походкой, точно на деревянных ногах. Босх сел в машину и потянулся за сиденье, где на полу лежала Награ. Он включил ее и поставил на самую высокую скорость записи. Гарри знал, что ждать придется недолго. Он только молил Бога, чтобы вся находящаяся в магазине электроаппаратура не повлияла на прием. Эленор негодующе плюхнулась рядом. «Великолепно!» – воскликнула она. «Теперь мы уже никогда ничего не выжмем из этого типа. Он сейчас позвонит Трану, и... что это еще за чертовщина?»
«Кое-что, оставшееся от шпиков и подобранное мной. Они запустили жучок в мой телефон. Древнейший фокус в арсенале СВР».
«И ты что же, поставил его?»
Она показала пальцем через улицу, и Босх утвердительно кивнул.
«Босх, ты понимаешь, что это означает? Что нам может за это быть? Я сейчас же иду обратно и достаю!»
Она открыла дверцу машины, но он потянулся и захлопнул ее.
«Ты не станешь этого делать. Это наш единственный шанс добраться до Трана. Бинни собирался нам ничего говорить, как бы мы ни повели допрос. И несмотря на эти сердитые глаза, ты и сама это прекрасно понимаешь. Так что либо так, либо никак. Бинь предупредит Трана, а мы либо вообще не узнаем, где тот находится, либо сумеем использовать их разговор. Скоро все будет ясно».
Эленор смотрела прямо перед собой, возмущенно тряся головой.
«Босх, это может стоить нам работы. Как ты мог пойти на это, не посоветовавшись со мной?»
«Именно по этой причине. Потому что сейчас это может стоить работы только мне одному. Ты ничего об этом не знала».
«Я никогда не смогу это доказать. Все выглядит как подстава. Я отвлекала его внимание, пока ты разыгрывал свой маленький фокус».
«Это и была подстава, только ты не знала. Кроме того, Бинни и Тран не являются объектами нашего расследования. Мы собираем сведения не против них, а от них. Это ни в коем случае не пойдет в отчет. А если он и обнаружит жучок, то никак не сможет доказать, что его поставил я. Регистрационного номера на нем нет, я проверил. Эти начальники не дураки, чтобы такую аппаратуру можно было идентифицировать. Мы чисты, ты чиста, не волнуйся».
«Гарри, едва ли это убеди...»
На Нагре мигнула красная лампочка. Кто-то набирал номер на телефонном аппарате вьетнамца. Босх удостоверился, что пленка на магнитофоне вращается.
«Эленор, принимай решение», — сказал Босх, держа записывающее устройство на ладони.
«Выключи его, если хочешь. Твой выбор».
Эленор повернулась и посмотрела на магнитофон, затем на Босха. Как раз в этот момент набор номера кончился, и в машине воцарилась тишина. На другом конце линии раздались длинные гудки. Она отвернулась. Кто-то снял трубку. Говорящие обменялись несколькими словами по-вьетнамски. Затем вновь наступило молчание. Потом послышался еще один новый голос, и опять пошел разговор по-вьетнамски. Босх смог определить, что один из голосов принадлежит Биню, другой, судя по тембру, мужчине примерно одного с ним возраста. Бинни Транс снова вместе. Эленор качнула головой и выдавила короткий смешок.
«Блестяще, Гарри! И где ты теперь возьмешь переводчика? Нам нельзя никого привлекать, мы не можем пойти на такой риск».
«Я и не собираюсь ничего переводить». Он выключил звукозаписывающее устройство и перемотал пленку. «Доставай свою книжечку и ручку».
Босх переключил магнитофон на минимальную скорость воспроизведения и нажал кнопку play. Когда послышался набор номера, то он был таким медленным, что можно было сосчитать щелчки. Босх стал называть цифры, Эленор их записывала. Теперь у них был телефонный номер, который набирал Бинь. Номер начинался с цифр 714, округ Ориндж. Босх снова включил устройство на прием. Телефонный разговор между Бинем и неизвестным человеком продолжался. Босх выключил аппарат и взял в руки рацию. Дал диспетчеру телефонный номер и попросил узнать имя и адрес. Прошло несколько минут, прежде чем кто-то отыскал номер в обратной директории компьютера. Тем временем Босх завел машину и двинулся в южном направлении к соединяющей штаты автостраде 10. Он уже съехал на шоссе 5 и двигался в направлении округа Ориндж, когда снова услышал по рации голос диспетчера. Телефонный номер принадлежал заведению под названием «Пагода Танпху» в Вестминстере. Босх бросил взгляд на Эленор, которая отвернулась.
«Маленький Сайгон», — сказал он.
Босх и Уиш добрались от магазина Биня до пагоды Танпху за час. Пагода представляла собой торгово-развлекательную зону на Боулс-авеню, и здесь не имелось ни одной вывески, написанной по-английски. Комплекс представлял собой светлое, оштукатуренное здание с фасадом, составленным из полдюжины застекленных магазинчиков, перед которым вытянулась парковочная площадка.